Здравствуйте. Завтра мы продолжаем Дафа Йоми. Наш лист сейчас Хавзайн, Амуд Бет. Мы находимся на Хавзайн, Амуд Алеф внизу, Псохим, Даф Хавзайн, Амуд Алеф внизу. Обсуждаемая тема — это Махлокес Абая и Верова, спор между Абая и Верова по поводу ситуации, которую Гемора определена как Ханоа Габаа Леодом Бааль Корхой. То удовольствие, та польза, которую получает человек, не имея полного намерения его получить. Абая и Верова, два варианта, в чем они разошлись. В целом идея, что является определяющим факт того, что человек... Факт того, что человек имеет намерение получить удовольствие, получить пользу, или факт того, что он мог сделать по-другому, а сделал в такой форме, что он получает пользу, даже если по факту не имеет намерения. Макалис Абая Верова, где Рова устражает, Абая обличает. Гемора по этому поводу приводит Барайту, которая занимается темой, которую мы упоминали буквально несколько строчек назад, которая называется Игла Аруфа. Игла Аруфа — это та самая тлица, которая приносится в искупление, когда нашелся труп между двумя городами, ближайший к этому месту город, чтобы искупить возможную свою вину за то, что человек погиб, должны искупить, это не совсем жертва, это некое действие, которое называется игла руфа, проламливают голову телицы корове, которая искупляет за возможный грех. И в Торе написано, что эта корова, будем называть ее корова, вот эта самая корова, которая игла руфа, она должна быть такая, которая не работала. То есть, если ее как-то задействовать в каких-то работах, то она уже не кошерна для этой цели. Вот в этом контексте Гемора приводит Барайту. Барайта описана так. «Кто шма? Ихнисаль ревка выдаша кшира, бешвиль шитинок вытадуш псула». Это Барайта. Барайта написана так. «Ихнисаль ревка». Если вот эту корову взяли, привели ее куда? В упряжку. Ее по каким-то причинам прикрепили к упряжке. Раши говорит, что это упряжка, где обычно 4 коровы, 4 быка. Но, будучи в упряжке, написано, что она даша. Она уже, находясь там в упряжке, она уже приняла участие в молодьбе. Потому что раньше несколько животных под одной оглоблей соединяли, они шли, тянули за собой бревно, и таким образом происходила молодьба, когда тяжелое бревно катилось по колосьям, выбивая зерна из колосьев ржи или пшеницы. Это то, что произошло. Хозяин, который ее туда поставил, он не имел намерения вообще, чтобы она занималась какой-то работой. Просто так получилось, что она приняла участие в молодьбе, человек не имел намерения этого, чтобы это произошло, не имел намерения получать какую-то пользу, написано «кшира». Она осталась кошерной, потому что не было намерения для того, чтобы ее приобщить к этой работе. Продолжает Барайта. «Бишвиль шитинак витадуш». Но если ее прикрепили к упряжке для того, чтобы она, во-первых, тинак, чтобы она кушала то, что называется, чтобы она сосала молоко у матери, но также было намерение шитадуш, было намерение, чтобы она приняла участие в молодьбе, то есть ее туда прикрепили, ее туда поставили, ее туда определили для того, чтобы эта корова действительно не только кушала, если это теленок небольшой, она ест все еще свою маму, а также было намерение для того, чтобы она работала псула, она уже не будет кошерной для игла аруфа, она не будет той коровой, в которой можно делать обряд игла аруфа. Говорит Гемара, а ведь здесь дело эфшер, невозможно по-другому. Ее нельзя было туда не определить, потому что ей надо что-то есть. Она ест то, что ей дает молоко матери. В камекавен, но при этом камекавен, у человека есть намерение, чтобы эта корова работала. То есть у него есть намерение извлечь выгоду из этой коровы. В Иктане написано псула, что она стала тем самым посульной, не кошерной. Что мы видим? Мы видим, что то, что выше сказал Рова, что если нельзя было по-другому, даже тогда, когда другого варианта не было, если человек по факту имеет намерение получить пользу, хотя по-другому вариантов не было, он обязан сделать так, как он сделал, но если при этом он имеет намерение получить выгоду, извлечь пользу, то это запрещено. Говорит Гемара, шане госом дыхтив ашер ло убадба миколь маком. Говорит Гемара, там отличается. Игла руфа отличается, там гзерата катув. Шане гатам отличается, там дыхтив, там написан особый пасук. Ашер ло убадба, которая не работала, миколь маком в любом случае. То есть любая работа, которую она по факту делает, уже делает ее некошерной. Поэтому, когда по факту человек ее запустил туда, куда она, там, где она сделала молодьбу, и он имел намерение, это делает ее некошерной. И как Гемара это определяет? Любая работа. По факту есть работа, значит, эта корова уже не кошерная. Говорит Гемара, и ахи, если так, афилу рейша нами. И ахи, если так, афилу рейша. Даже первая часть, когда человек не имел намерения, хозяин не имел намерения, чтобы она работала. Но по факту она молотила, нами тоже должна быть посульной. Да? Почему нам важно намерение хозяина? Если написано ашер ло убадба, которая не работала микольмаком в любом случае, тогда неважно, я как хозяин имел намерение, чтобы она работала, не имел намерения, чтобы она работала. Сделал-то специально, сделал-то случайно. По факту она работала, принесла какую-то пользу. Она должна быть запрещена. Почему тогда в первой части барета написано, что если хозяин намерения не имел, тогда она все еще кошерна. Чает на это гемара. Га лудам е эла лега. Говорит гемара, это не похоже. Га лудам е, это не похоже. Эла лега, двоеточие, а только на это. Есть еще один закон, который мы сейчас прочитаем, который показывает нам разницу, иллюстрирует нам ответ на этот вопрос. Написано так. Шахан алея оф кшира. Ала алея захар псула. Шахан алея оф, дословно, остановилась на ней птица. То есть есть корова и птица. На ней, так сказать, там свила гнездо, или, я знаю, или просто там она просто там находилась, да, она просто там находилась. Так, по факту, эта корова сделала какую-то работу, она была как часть курятника, да, она была какое-то место, где находится птица. Это все еще не делает ее некошерной, хотя по факту она работала, что-то сделала, какую-то пользу принесла. Теперь, но... Алла, алея захар, дословно поднялся к ней, дословно был с ней. Захар это самец, то есть она спарилась с самцом, псула. Здесь она уже не кошерна. Какая разница? И то, и другое произошло, так сказать, по природе вещей. Почему, когда она работала в виде того, кто дает подставку птице, то она не кошерна, она все еще кошерна. Когда она спарилась с самцом, она уже не кошерна. Май тайма, почему? Омаров папа, я прочитаю немножко длинную фразу. И потом мы ее вначале разберем, потом переведем. Вначале я просто ее прочитаю. Омарав папа. И ктив абад векариней ават ад авит ба игу. И ктив убад векаринен убад афилу мемейла нами. Гаш ад ктив авад векаринен убад. Убад дум еда ават. Ма ават днихалей ав убад днихалей. Здесь еще до перевода, прежде объясним идею. Идея она такая. Текст письменной Торы, как известно, написан без огласовок. Откуда мы знаем, как его правильно читать? Есть масорис. Масорис – это традиция. Есть традиция, которая четко передается с поколения в поколение. Сегодня она, слава богу, уже напечатана в книгах. Какие точно огласовки, кроме знаков канцеляции, мы сейчас говорим про огласовки, какие точно огласовки в каждом месте в Торе надо читать, потому что текст не огласован. Есть в большинстве мест, да, огласовки, которые переданы по традиции, которые мы читаем, когда читает Тор, например, в шаббат или в празднике. Они соответствуют тому, что сегодня принято называть правилами грамматики. Они понятны с точки зрения правил грамматики, которые есть в этом языке. Есть несколько мест, ни одно, ни два, ни три, есть места в Торе, где с точки зрения правил прочтения неогласованного текста должен был быть смысл А, но традиция говорит, что огласовки другие. Это наш случай. Когда Тора описывает то, что это... Корова, телица, она должна быть такая, которая никогда не работала. Слова, написанные в Торе, они следующие. Иглад бакар ашер ло убад ба. Значит, это слова, я прочитал с согласовками. Иглад бакар, телица, ашер ло убад ба, которая не работала. Теперь, если бы у нас был текст не огласован, то по правилам, скажем так, грамматики, надо было прочитать чуть-чуть по-другому. А именно... Иглад бакар ашерло авад ба. Там написаны три буквы. Айн бейт далит. И айн бейт далит читается ашерло авад ба. Но традиция говорит, что первый слог огласован не а, а огласован огласовкой кубуц у. И получается, что традиция говорит, не читайте в авад, читайте в убад. Какая разница в переводе между авад, как можно было бы прочитать, и убад, как на самом деле мы читаем? Авад – это человек работает. То есть я на ней работаю или не работаю. Убад – это форма более широкая. Она по факту работала или нет. Вот на основании этой идеи, что есть неогласованный текст, считается, что чтобы корова стала некошерной, непригодной, мы должны на ней работать, как бы отправить ее на работу. А прочтение по факту, по традиции, слово «убад» переводится и понимается, как она работала, и она, даже если она сама будет работать. На этой разнице Гемора строит ответ на вопрос. Сейчас вернемся к тексту, переведем его, и тогда станет понятно, я надеюсь. Омар Рав Папа, говорит Рав Папа. Иктив, если было бы написано ават, то есть как оно написано, работает, человек работает на ней. Викаринан ават. И читали бы ават, мы на ней работаем, дайте смотреть в текст. Тогда ад де авид баигу. Тогда смысл был бы ад де авид баигу, именно что пока не будет работать на ней он, хозяин. То есть я, как хозяин, должен ее, то, что называется, заставить работать. То, что она делает сама, меня это не волнует, это ее ни кошерно не делала бы. Это если было бы написано, как написано, авад, и читали бы авад. Продолжает Гемара разбирать. Иктив убад, если было бы написано убад, она работала, работалась на ней. Викаринан убад, и мы бы так и читали, убад, работалась на ней. Тогда мы бы понимали, мемейла нами, если оно произошло само мемейла нами, тоже мы сделали бы ее некошерной по факту того, что она работала. То есть даже если птица на нее села, она по факту работала, работала, все, она некошерна. Теперь, когда Тора говорит нам, пишет авад, а читаем убад, здесь есть синтез. Какой синтез? Объясняет Гемара. Га, что дектив абад, с одной стороны написано ават, более легкая форма, что я должен на ней работать. Вы Карина, но читаем убад. Даже если она работает сама, увад работает сама. Думье де ават, там должен быть внутренний смысл, так как будто я на ней работаю. В чем он проявляется? Денихалей, что мне, хозяину, это нужно и удобно. А в убад, если даже она работает сама, да нихали, что мне это хозяин удобно. Теперь разберем. Если есть корова, и на нее села птица, мне как хозяину, то, что называется, это не важно, не нужно, я на это не обращаю внимания. Она просто сделала что-то сама. Такая вещь ее никошерно не делает. Но если она спарилась с самцом, понятно, что мне это выгодно. Могут быть плоды, могут быть дети. Это приплод, это выгодно. Даже если она сделала это сама, то есть без вмешательства хозяина, это называется, что она работает на хозяина, потому что хозяину это выгодно и удобно. И это разница. Если ее прикрепили, то называется к упряжке, просто чтобы она там находилась, и она сама сделала молодьбу, мне это не нужно. Я про это не думал, я на это не рассчитывал, и мне это не нужно по факту. Здесь она остается кошерной. Но если, когда даже я ее прикрепил к упряжке, мне было необходимо ее прикрепить, но... Я имел намерение, чтобы она также сделала молодьбу, она сделала ее сама. Но мне здесь ниха, мне это выгодно, мне это удобно, это делает ее некошерной. Это учится из пасука авад убад. Там, где нету пасука, то есть в рублевой другой теме, там, где значит, Абай и Рова, этого правила, этого устражения не существует. И Абай и Рова считают, и здесь нет доказательства мнению Ровы, что если человек имеет намерение, то он уже делает запрет. Это все учится из стиха, не более того. Точка. Говорит Гемара еще один вариант попытаться доказать одну из точек зрения между Абай и Ровой. Тошма. Авейдо ло ишатхена ло альгабы мито вло альгабы мегод лецурко, аваль шутха лецурка альгабы мито альгабы мегод. Зачитаем до конца. Не сдамнуло орхим ло ишатхена ло альгабы мита вло альгабы мегод бен лецурка бен лецурко. Говорит Гемара, Тошма, иди слушай. Приводится, если не ошибаюсь, это Мишна Баба Меце. Закон, который здесь разбирается, человек, который нашел что-то. Нашел находку, как известно, в Торе написано, если человек находит какую-то находку, надо вернуть это хозяину. Теперь понятно, что пока тот, кто нашел пропажу, чужую пропажу, то, что пропало у кого-то, пока он найдет хозяина, занимает время. В Мишне Баба Меце описано правило, что человек, который нашел чужие вещи, мало того, что он должен вернуть их хозяину, он должен вернуть их по возможности в целости и сохранности. Значит, все то время, пока он хозяина ищет, там, распространяет информацию о том, что он что-то нашел, ищет хозяина, находит какие-то выходы, на него ждет, пока он ему позвонит, надо за этим следить. Теперь, когда мы говорим про животных, например, поэтому надо кормить, например, да, сейчас оставим в покое, кто за это платит, но как бы то ни было, когда мы говорим про одежду, да, или про ткани, да, там, про ковры, написано в Мишне, что их надо периодически, то, что называется, раскладывать, да, и развешивать, чтобы они немножечко подышали, чтобы они не испортились. Так. Вот про это говорит Мишна, которую мы сейчас будем переводить. Тошма. Авейда, пропажа, в данном случае находка, тот, кто нашел пропажу. Лоиш атхена не будет ее развешивать. Ло аль габы мета, не на кровати, вместо раскладывать на кровати. Да. Ло аль габы мегод, мегод это какой-то столб. Да. Ле цурко, для себя. То есть, если я нашел чужой ковер, да, его надо повесить на стену там на 2-3 дня, чтобы он подышал. Так я повешу это уже так, чтобы мне было тоже приятно, чтобы я себя хорошо чувствовал, чтобы я получал от этого удовольствие. Это нельзя, это чужие вещи, нельзя этого делать. А что да надо и что можно? Авальшотха ле цурка альгабы мета вальгабы мегот. Но можно и нужно ее, то называется, расстилать, развешивать эти ткани или этот ковер ле цурка для нее, для находки, для этой вещи, поскольку она не должна портиться. Альгабы мета, это может использоваться как то, на чем я ее расстилаю, эту вещь. Может быть, кровать, может быть, мегот, это какой-то столб и так далее. То все, что необходимо для этой вещи, делать можно и нужно. А если я хочу использовать эту вещь для себя, это запрещено. Так. То есть я должен делать это, я могу сделать это так, чтобы это не было для меня. На заднем дворе, во внутренней комнате. Это нужно. Для себя запрещено. Гемара не сдамно ло орхим. Но если у человека, человеку пришли гости. Ло иштахэна но аль габэ мета, ло аль габэ мегот, бен ле цурка, бен ле цурко. Но если пришли гости, а когда приходят гости, понятно, любому человеку приятно показать, что у него богатый дом. Да? Если у меня сейчас в доме находятся гости, они видят все, что у меня в доме происходит, все, что у меня в доме находится, запрещено, написано, лоиш тахэн, нельзя ее развешивать, эту, допустим, ковер, будем говорить про ковер, нельзя развешивать этот ковер, ло аль габэ мета, не на кровати, ло аль габэ мегот, не на шестах каких-то внутри дома, бен ле цурка, будь то в форме, которая только для находки, будь то в той форме, которая даже приятна для меня. Что мы видим? Что мы видим? Что так, как я могу сделать это, когда гостей нету, то есть у меня есть другой вариант, тогда запрещено, даже если я сейчас не имею намерения получить удовольствие. Говорит Гемара, это доказательство мнению Рова. Говорит Гемара, Шани Госом отличается там. Слыха, простите, чуть по-другому. Если пришли гости, то поправиться, простите. Если пришли ко мне гости, да, то зачем я ее вешаю? Чтобы они видели, что у меня богатый дом. Даже если по времени я обязан ее развесить сейчас, если по факту я имею намерение показать это гостям, даже если я делаю, сейчас пришло время развешивать ковер не для себя, а для ковра, раз в 30 дней надо это делать. Все равно, так как сейчас я имею намерение показаться богатым, то есть получить удовольствие от чужой вещи, это запрещено. Говорит Гемара, причина в другом. Не в том, что я получаю удовольствие, как бы использую для себя чужую вещь. Нет. Здесь запрет, когда пришли гости, он основан на другой идее. На какой? Гибрашане госом декалили имишум эйна биша имишум ганви. Отличается там, когда пришли гости, запрещено эту вещь развешивать при них, не потому что я получаю удовольствие и получаю пользу, выгоду от чужих вещей. Это не проблема. Проблема в том, декалили, это называется, что я эту вещь порчу. Как я ее порчу, если я просто показываю другим людям? Снят гемара и мишум эйна биша, или из-за эйна это глаз. Биша это дурной, из-за сглаза, то есть люди, которые смотрят на эти богатые вещи у меня дома, они еще не знают, чьи они. Они, то называется, могут сглазить эти вещи, они испортятся или пропадут. И мишум ганви, или из-за воровства. Тем самым, что я показываю чужие вещи большому количеству людей, и люди думают, которые у меня в доме находятся, что дом богатый, и там есть то, что называется, чем поживиться, я могу послужить невольно причиной того, что потом это украдут. Поэтому запрет развешивать это перед гостями, это не потому, что я получаю удовольствие от чужих вещей, показывая, что я богат. Это было бы разрешено, потому что у меня нет другого варианта, я обязан развесить эти вещи для того, чтобы они не испортились, они должны, то, что называется, подышать. Причина развешивать это перед гостями, она другая. Тем самым, что я это делаю, я наношу прямой, возможный прямой вред тем вещам, или в виде сглаза, или в виде того, что кто-то их потом украдет. Поэтому это доказательством не является. Жает Гемара еще одно доказательство в той же теме. Тошма. Мухрей ксут мухрим кедаркан убилват шелоид кавен бехама мипнея хама вакшамим пнея кшамим. Вацнуем машпилем ляхургем бемакель. Это барайта. Речь идет про мухрей ксут, это продавцы одежды. Так? И здесь комментаторы поясняют, речь идет о человеке, который продает одежду в одежде, возможно, или точно даже, есть шатнес. Есть шатнес. То есть там есть лен, например, плюс шерсть, или шерсть плюс лен. Одежду такую носить нельзя. Человек ее продает, или тем, кому, возможно, можно ее носить, или человек продает эту одежду, и потом покупатель сам будет извлекать те нитки, которые делают эту одежду непригодной. Да? Но по факту человек продает одежду. И как раньше продавали одежду? Раньше не было манекенов. Продавец одевал эту одежду на себя. То есть, когда он товар показывал, вот он стоял прямо в этой куртке или в этом пиджаке, который он продает. И тогда потенциальный покупатель видел, как оно выглядит уже одетое на кого-то. Манекенов не было, продавец сам выступал чем-то вроде манекена, показывая тем самым свой товар. Так, теперь что делать? Если он продает шатнес, он не может на себя одеть? по той причине, что нельзя носить шатес. Про это говорит Брайта. Мохрей ксуд, продавцы одежды, написано мохрим кедаркан, продают как обычно. То есть можно надеть на себя одежду, которая шатнес. Убелван шелоид кавен бехаму, мепнеахаму, но только лишь с условием. Шелоид кавен, чтобы не было намерения в том, что я продавец, в том, что продавец одевает одежду бехаму на солнце, мипнеахама из-за солнца. То есть если, допустим, он продает шляпу, да, и он ее одевает в солнечный день. Можно ее одевать, но главное, но нельзя иметь намерение извлечь выгоду от того, что шляпа отбросит тень, чтобы не мешало мне солнце, или наоборот, бэкшомим в зимний день, в гшомим это дождь. В дождливый день нельзя иметь намерение, допустим, продавая плащ, да, и надевая его на себя, можно это сделать, одеть его можно, продавать его так можно, но нельзя иметь намерение получить от этого плаща пользу в том, что защищает меня от дождя. Но что мы видим? Что в целом одевать можно, главное не иметь намерения извлекать выгоду, получать пользу, иметь удовольствие. Вегацнуем, добавляет Барайта, цнуем это дословно цнуем это скромные, из Гемор Бабакама тоже говорит, цнуем называется благочестивые, люди, которые особо богобоязненные, которые устражают, да, они не, в любом случае, если этот продавец был особо богобоязненным, он не одевал это никогда на себя, машпилем ля ахурейм бамакель, они вешали эту одежду за спиной бамакель на шесте, то есть да, это не так красиво, не так привлекательно, потому что она не одета на человека, но она висела сзади на шесте, то есть они в любом случае устражали, никак не одевали одежду шатнес, даже когда вроде по букве закона это было можно. Что мы видим? Вегагаха, Гемор здесь объясняет сама. Вегагаха, ведь здесь Дэвшер лемейвет кецнуем. Можно сделать, как делают обычные богобоязненные люди. Эвшер лемейвет кецнуем. Можно сделать, как делают снуим, как делают люди, держащие одежду за спиной. Так? И при всем, при том, что можно было бы по-другому, квехиломехавет, если не иметь намерения получить удовольствие, извлечь выгоду, шари это разрешено. Что мы видим? Что если даже человек мог сделать по-другому, Но сделал, как сделал, то есть сделал в той форме, которая может дать пользу, может дать удовольствие от запрещенной вещи, если он намерения не имеет, это разрешено. Как Гемара, тьюфта, лиман демат на лишне декамады рова тьюфта. Это противоречие тому, кто учит лишне камады рова, тому, кто объясняет, что рова в этом случае запрещает. Ведь лишне кама, то есть первое объяснение того, что считает рова, говорит так. Неважно, есть намерение или нет намерения, по мнению ровы и по раби Уди, и по раби Шимону всегда запрещено извлекать выгоду, если можно было сделать по-другому. Здесь можно сделать по-другому. И все равно есть разрешение, поскольку человек не имеет намерения. Тьюфта. Это противоречие тому, что первому объяснению, которое приведено в словах Ровы, тьюфта противоречие. Когда в Талмуде написано два раза тьюфта, потом противоречие, потом то мнение, которому мы нашли противоречие, и еще раз тьюфта противоречие, обычно в большинстве случаев это говорит о том, что Гемора тем самым отвергает эту точку зрения. И таким образом мы остаемся только со вторым объяснением между Абаем и Рова, что вопрос, имеет ли намерение. Если у человека нет намерения, это ему разрешает, или даже если намерения нет, все равно все еще будет запрещено. Это объяснение Абаева Рова. Здесь Гемора заканчивает. Здесь Гемора заканчивает разбор спора Абаева Рова и немножко меняет тему, хотя вообще остаемся в той же идее, но переходит к продолжению разбора Мишны, которая была у нас 6 листов назад. Там было написано буквально два слова. Там было написано, что хамец в Песах, который запрещен к извлечению любой выгоды, любой пользы, получению любого удовольствия, нельзя его жечь в печи. Лоя сиг бо танур. Нельзя его использовать как дрова. Вот в этой теме Гемора, в теме дров именно, Гемора приводит барайту. Тану рабону. Лоя сиг бо танур и так далее, это цитаты из Мишны. Тану рабон учили мудрецы. Танур шеисико бы клипей урла, о бы кашим шель келея керем, хадаш ютац яшан юцан. Прочитаем всю барайту вначале. Афа бо этапат, ребе омер гапат асура, вехахамим умрим гапат мутерет. Бишла альгабе гихалим, диврей гаколь мутар. Это барайта. Переведем ее. Танур, печь. Танур это печь, в которой пекут хлеб. Шегисико, которую протопили, бы клипей орла. Первый вариант клипей орла, клипа это кожура, шелуха плодов, которые урла, которые первые три года роста плодового дерева, это плоды, и это кожура, шелуха, тоже все это запрещено для извлечения выгоды какой-либо. Или второй вариант, Кашим шель килей акерем. Кашим — это солома или мелкие ветки, которые выросли в килей акерем, которые выросли в винограднике, который стал запрещен вследствие того, что там посадили злаковые. Другими словами, протопили печь теми, скажем так, дровами, из которых нельзя извлекать выгоду. Написан закон. Хадаш, если печь новая, ютац. Надо ее разбить. Яшан, если печь старая, юцан. Юцан пусть просто остынет. Объясним, что здесь написано. Значит, новая печь, скорее всего, делается из глиняных кирпичей или что-то подобное, для того, чтобы она стала пригодной к дальнейшему использованию, необходимо ее прокалить. То есть, когда есть новая печь, первый раз, когда ее используют, туда не ставят тесто, чтобы получился хлеб. Ее прокаливают. Так вот, если новая, до того, что ее прокалили, она на самом деле еще не сделалась, она не готова, еще нельзя использовать. Так написано здесь в Барате, что если печь новая, если вот это первое протапливание, да, которое есть, прокаливание печи, если сделали это дровами, которые исурей ганаа, из которых нельзя извлекать выгоду, нельзя извлекать пользу, нельзя получать удовольствие, тогда эту печку надо сломать. А что с ней делать? Она стала пригодной. Кто ее сделал пригодной? Что ее сделало печью? И сурейана, нельзя получать удовольствие. Соответственно, от этой печи тоже надо ее сломать. Разбить, уничтожить, нечего с ней делать. Она непригодна к использованию. Теперь, если яшан, если печь старая, то она и так была пригодна. Надо просто юцан, надо ее остудить. Да, и не выпекать хлеб от жара вот этих вот дров, которые запрещены. Надо ее остудить, и потом можно там продолжать ее использовать, выпекая там печь, используя разрешенные дрова. Так, продолжает Барайта. Афабо это па. Теперь, если мы там испекли хлеб, да, то есть оставим в покое вопрос новой старой печи. Возьмем старую печь, мы взяли дрова, из которых нельзя извлекать выгоду, и испекли хлеб. Какой будет статус этого хлеба? Рэби омер апата сура, Рэби Уданаси, говорит, пат, хлеб запрещен. Он произошел из-за запрещенных дров, он запрещен. Вэхахамим умрим, а мудрецы говорят, апат мутерет. А мудрецы говорят, хлеб разрешен, проблем нету. Так, это первое. Теперь дальше продолжает Барайта. Бишлаль габе гихолем, но если бишлаль, словно это сварили, имеется, сготовили хлеб, испекли хлеб, по-русски это будет. Аль габе гихалим, уже на углях, то есть когда жар происходил не от горения дров, а уже когда дрова прогорели, их уже нету, этих деревьев, этих веток, которые запрещены Бейсурей, она, их уже нету. Есть просто жар от углей, Деврей Аколь, по словам всех, то есть по всем мнениям, мутар, хлеб разрешен. Подробнее Гемора через лист это будет объяснять. Значит, на первом этапе мы будем разбирать, что у нас происходит с печью и с хлебом, который испекли, когда горели дрова. То есть был реальный костер, то, что называется, внутри печи. Рядом положили тесто, и жар от горящих дров зашел в тесто, подействовал на тесто, и оно испеклось, получился хлеб. Значит, написано выше. То, что касается печи, новая будет разбита, старая просто остынет. То, что касается хлеб, спор между Рэби в Хахаме, спор между Рэби и мудрецами. Продолжает Гемара. Вегатанина, ведь учили бен хадаш бен яшан юцан. Есть другая брайта. Бен хадаш, будь то новый, бен яшан, будь то старый. Юцан, можно его просто остудить, никаких проблем. Гемара локашья. Га рэби вега рабонан. Это рэби, а это мудрецы. То есть, давайте разберем спор между мудрецами и рэби касательно хлеба. У нас есть хлеб, это тесто. И у нас есть дрова, которые исурей ганаа. Нельзя извлекать из них выгоду. Окей. Когда они горят, выделяется жар, и тесто печется, получается хлеб. Рэби говорит, что такой хлеб запрещен. Мудрецы говорят, что такой хлеб разрешен. В чем спор? Спор однозначно в следующей теме. В следующей теме в какой? Называется «Гаим еш швах и цим бепат». Ведь извлекать выгоду, получать пользу и получать удовольствие от муки и от теста можно. От чего нельзя получать удовольствие? От дров. Когда дрова уже прогорели, и что у меня есть в этом хлебе от дров? Некий жар, да, некая температура, которая возникла из-за горения дров, она воздействовала на хлеб. Когда мы видим этот хлеб, правильно утверждать, что мы видим не только хлеб, то есть муку, воду и дрожжи, а мы видим как бы часть деревьев, они как бы перед нами находятся, а им ешь швах и цим, то есть результат действия дров бепац, внутри хлеба. Можно ли, когда я кушаю этот хлеб, сказать, что я все еще получаю удовольствие от деревьев, от дров, которые запрещены? Или они прогорели, их уже нету, а хлеб сам по себе никогда запрещенным не был, тесто само по себе запрещенным не было. В этом спор между Рэби и Рабонан. По Рэби, который говорит, что пат асура, хлеб запрещен, мы говорим, что то воздействие, которое дрова оказали на тесто, оно находится внутри этого хлеба. Когда я ем этот хлеб, я как бы ем те самые деревья. Мудрецы говорят, это неправильно. Когда я ем этот хлеб, я дрова уже не ем, дрова кончились. Я ем просто муку, воду и дрожжи. Соответственно, дрова, которые в свое время испекли этот хлеб, они сейчас уже не, их уже нету в реальности. Соответственно, хлеб есть можно. Так Гемора, это объяснение касательно хлеба. Теперь Гемора на этом этапе говорит, что тот же самый, хочет сказать, что тот же самый спор будет касательно печи. То есть, если печь новая, и соответственно, новая печь, она стала дошла до кондиции, стала пригодной к использованию, она прокалилась из-за запрещенных дров. Если мы говорим, что есть шваха цим бепат, то есть дрова присутствуют в хлебе, с тем же успехом дрова присутствуют в печи. И получается, моя печь сейчас сделана, скажем так, из разрешенных кирпичей и запрещенных дров. Такая печь должна быть разбита. И это будет мнение Рэби. А мудрецы, которые говорят, любая печь должна быть просто остужена, не более того, они говорят, так же, как хлеб, который сделан был из-за жара запрещенных дров. Он разрешен, потому что мы не видим дрова внутри хлеба. С тем же успехом мы не видим дрова внутри печи. Надо просто остудить эту печь, и потом можно ее использовать. Так Гемора хочет сказать на этом этапе. То есть приравнять запрет хлеба к запрету печи и разрешение хлеба, соответственно, к разрешению печи. На это Гемора задает вопрос, что эти вещи не похожи. Здесь есть некая тонкая, но разница. Говорит Гемора так. Имур дешмасле рэби мишум дешваха и цимбепат. Везе гойре мишмасли. Слова такие. Имур, можно сказать, что мы видим. Шматле или рэби. Мы слушаем от рэби, который запретил хлеб. Мишум дешвах и цимбепат. Потому что есть швах и цим. Результат действия дров внутри хлеба. То есть, поедая хлеб, мы, кажется, поедаем деревья. Дрова. Верно. Так оно и есть. Но когда мы переходим к печи, давайте подумаем, что здесь происходит. Ведь саму печь мы не будем есть. Правильно? У нас есть печь. Допустим, внутри кирпичей условно мы видим также дрова. Но когда мы будем готовить там в следующий раз, то из-за чего испечется хлеб? Из-за, скажем так, условных дров, которые внутри стенок печи, они запрещены. Но также из-за новых дров, из-за нового жара, которым мы будем топить печь, чтобы испечь там в следующий раз хлеб. Это уже немного легче. Намного легче. Это называется ЗВЗ-ГОРЭМ. Это и это, то есть два элемента, две составляющие служат причиной некого результата. Запрещенные дрова, которые как бы выходят из стенок печи, и разрешенные дрова, жар, который выходит из новых дров, которые мы положили, когда мы в следующий раз будем использовать эту печь. Говорит Гемара, все, что мы видим, что Рэби запрещает, он запрещает есть хлеб. Потому что в хлебе есть запрещенные дрова, если так можно выразиться. Есть шваха и цимбепат. Но ломать печь, быть может, все еще не нужно. По той причине, что зачем ломать печь? Чтобы потом в ней ничего не готовить. В печи готовят только хлеб. Зачем ее ломать? Потому что если мы будем ее потом использовать, тогда новый хлеб, который мы будем там спекать, он будет запрещенный. Почему он будет запрещенный? Ведь, может, Рэби не запретил хлеб, который полностью возник из-за запрещенных дров. Но следующий, новый хлеб, который возникнет из-за запрещенных, но также из-за разрешенных, это называется ЗВЗ-ГОРЭМ. Быть может, Рэби это не запретил. Прочитаем еще раз Гемору. Имур дешмаса Рэби, быть может, считает Рэби, мы знаем, да ешь швахэцим бепат. То есть прослеживается швах эйцем, то есть сами дрова бепат в хлебе, это да. ЗВЗ гурем мишматли, когда есть это и это, то есть разрешенное и запрещенное является причиной результата. Кто сказал, что этот результат будет запрещенным? У меня есть хлеб, кусок муки, грубо говоря, теста. Я его хочу испечь. Значит, я воздействую на него элементом разрешенным. Обычные дрова, которые я купил в магазине, разрешены. И элементом запрещенным. Это как бы тот жар, который выходит из стенок, да, в которых как бы присутствуют запрещенные деревья, запрещенные дрова. Это Зе, ВЗ, ГУРЭМ. Есть две причины, почему, которые воздействуют на хлеб. Если есть две причины, кто сказал, что хлеб будет запрещен, мы такого не находим. Мы находим, что Рэби считает, что есть шваха и цимбепат, не более того. Мы нигде не находим, что Рэби считает Зе, ВЗ, ГУРЭМ. Асур, Гемара, это локашья. нет вопроса, действительно, другой Тана. Гараби Элезер, Гарабонан. Это Раби Элезер, а это Рабон. Есть еще один Тана, сейчас мы увидим, которого зовут Раби Элезер, мы увидим в следующий раз, где он эту идею проговорил, который считает, мало того, что есть шваха и цимбепад, что дрова, они как бы находятся внутри хлеба, более того, даже когда есть две причины, которые воздействуют на результат, то есть результат возникает из-за двух причин, одна причина разрешенная, а другая запрещенная, этого уже достаточно, чтобы результат был запрещен, поэтому по Раби Элезеру, когда пекут хлеб второй раз, так как в стенках есть как бы в стенках печи, есть как бы запрещенные дрова, которые ее прокалили, или первый раз, хлеб, испеченный второй, третий раз, он тоже будет запрещен. И сейчас остановимся. Сейчас мы продолжим источник, где Раби сказал. Пока запятая, если мы запятаем в середине темы. Спасибо за внимание. Продолжим.